მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня вместе со мной в нашей московской студии Юрий Рыжов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, академик Российской академии наук. Мы будем говорить и о времени Ельцина, и о времени Путина, сравнивать эти эпохи и периоды. А я начну наш разговор, наверное, как с отчета о командировке. Я был в Екатеринбурге на открытии Ельцин-центра, президентского центра первого президента России Бориса Ельцина. Кое-что снял и могу вам показать. И вы услышите. 25 ноября в Екатеринбурге открылся центр Бориса Ельцина. Экспозиция на первом этаже «История России 20 века. От Первой мировой войны до Брежневского застоя». Предельно сконцентрировано, насыщено видео. Все для тех, кто не очень любит читать. Второй этаж, 7 залов, видимо, по мысли Павла Лунгина, 7 дней творения новой России. Начинается с бунта Ельцина на пленуме ЦК КПСС. И здесь высока концентрация интерактива, выступления соратников, рассказы журналистов, кинофрагменты. Все уместилось в тесных залах, где посетители будут толкаться и мешать друг другу. Особенно обидно за войну в Чечне. Для нее сделан маленький зал в кровавых тонах. И экспозиция явно не помогает понять, почему с Татарстаном можно было договориться, а Чечню Ельцин решил воевать, несмотря ни на что.
Затянувшийся кровопролитный штурм
В последнем зале, имитирующем кабинет президента, можно послушать трагическое заявление Бориса Ельцина об отставке, открывшей дорогу к власти в разгар Второй войны в Чечне чекисту Владимиру Путину. Из этого кабинета вы выходите в зал свободы. На колоннах перечислены свободы, дарованные народу в эпоху Ельцина и похеренные в путинский период при непротивлении масс, зачарованных ростом основанного на нефтяных ценах благосостояния. Впрочем, посетив этот зал, Путин мог бы себя заверить. Все эти свободы при нем есть, просто введены в нужное государственническое русло особого пути России. И в значительной степени Владимир Путин действительно продолжатель дела Ельцина, хоть в Чечне, которую он смирил, хоть в отношениях с парламентом, который он подчинил и превратил в имитацию парламента. Так и в политике отношений с Западом. Церемонию почтили своим визитом президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. И поговорили очень правильно о свободе и демократии в России.
Это не только дань памяти первому президенту России. Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории нашей страны. Эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых.
Я думаю, что этот центр, по сути, является первым музеем российской современной политической истории.
Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком сможем перепрыгнуть серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верю. Я ухожу.
Ну вот так я увидел этот центр в Екатеринбурге. Две такие тенденции, которые были во времена Бориса Ельцина. А теперь, Юрий Алексеевич, осталась, значит, одна такая вот антидемократическая и конфронтационная. Как вы считаете? Или у нас есть какая-то надежда?
Ну, если вы говорите о надежде на будущее страны, ну, на отдаленное будущее надежды никогда не исчезают. Останется территория, останутся люди в том или ином количестве. А какая будет государственность или национальное государственное устройство, это всегда было для России проблемой. Потому что в свое время, когда Михаил Сергеевич пригласил меня поздно вечером отрабатывать изменения Конституции Брежневской, чтобы ввести туда пост президента, я тогда ему сказал: Николай Сергеевич, надо сначала разобраться с национальным государственным устройством страны, а потом решать вопрос о президентстве. Он сказал: ты ничего не понимаешь. Потом я покаялся, где-то уже позже, я написал, что он был прав, потому что он должен был отцепиться от Политбюро и освободиться от судьбы, скажем, того же Хрущева, который в один момент можно было снять с помощью Политбюро. Это было правильно. А что остальное, это уже другая история. Другая история наша началась. Но, как я уже не раз говорил, что Россия за 100 лет последних вступила в третий системный кризис, который в русской истории называется смутой. Так, значит, первый был 17-18 год, второе было известные августские события, которые мы с вами переживали вместе в Белом доме в августе 91 года. А сейчас я считаю, что мы где-то, начиная примерно с 9 года, вступили в очередной системный кризис. Ни тогда, ни тем более сегодня, никто не знает, как прорвется и чем, и что будет триггером или спусковым крючком для того, чтобы случилось. Но говорят там историки, значит, у них разные мнения, скажем. В Петроград не завезли хлеба. Вот и все. В этот раз пуч, спусковой крючок. Но никто не знал за 2 недели, ни в том, ни в другом случае, чем это закончится за 1-2 дня.
Ну да, теперь дальнобойщики требуют отставки правительства. Ну, наверное, это какой-то
сигнальчик. Не думаю, что они будут триггером, нет.
Ну что ж, давайте мы тогда послушаем еще людей, которые были там в Екатеринбурге.
Живых свидетелей давайте.
Да, живых свидетелей эпохи. Я думаю, что нам важно все-таки понять, что сделал Борис Ельцин и что переделал Владимир Путин. А давайте Анатолия Чубайса послушаем.
90-е. Восстановили российскую государственность и построили ее заново. Конституция, федеральная власть, регионы, муниципальные органы, распределение властей, десятки сложнейших органов государственности были решены президентом Ельцином. Во-вторых, Россия была построена демократией. Смотрите, за предшествующий тысячелетний период, когда еще в нашей стране удавалось сделать 90-е, это было сделано. В-третьих, была построена рыночная экономика.
Можно ли в России 90-х годов, в том виде, в котором она была тогда, создать частную собственность? 95 из 100 сказать было невозможно. Я говорю про серьезных экспертов, не про любителей. Это все решено. И это самое главное. Мало того, я до сих пор считаю, что она необратима. И я не вижу в стране ни сегодняшних, ни завтрашних политических сил, которые способны были бы уничтожить российскую частную собственность, которая является основой российской экономики.
Ну вот, утешил Анатолий Чубайс, что частная эта собственность неприкосновенна, что она осталась, а вот другое как-то явно под вопросом, когда Чубайс говорит, что построили демократию в те времена, о которых, собственно, говорили в Ельцин-центре, так от демократии это остались рожки да ножки. И что, теперь, Юрий Алексеевич, будем цепляться только за частную собственность? Других институтов не осталось?
Я бы начал немножко с другого. Дело в том, что регулярно уже сколько лет, с тех пор, когда я вернулся из Франции, значит, наверное, с 99-го года, с примерно 18-19 ноября каждый год собираются, так сказать, гайдаровские министры. Меня туда приглашают, хотя я никогда министром не был, вы знаете почему.
Ну, вас приглашали, потому что в правительство возглавить его.
Нет, потому что Бурбис, для тех, кто не знает, объявлял, что если бы Рыжов тогда согласился, то вас бы здесь никого бы не было. Ну, это шутки такие. А сейчас я должен поблагодарить прямо в прямом эфире Анатолия Борисовича. Потому что я вот с 18 ноября только что на этой встрече, я кинул клич. Я говорю: сбросьте с меня, мне нужно полное собрание сочинений Галича. Вы думаете, вот он все-таки очень четкий менеджер, Анатолий Борисович. Через 4 дня позвонил Нарочный и привез мне 16 кассет Галича. Знаете, полное собрание. Я ему очень благодарен за такое внимание.
Но это мелочи все-таки.
Это личные отношения.
Есть серьезные вещи. Вот. Мне кажется, что все-таки Анатолий Чубайс, он несколько упрощает. Есть то, что произошло со страной, с системой, и то, что сейчас разводит, собственно, Россию с Западом. Вот эта деформация. Я не знаю, как вам, Юрий Алексеевич, мне кажется, что именно вот эта деформация демократии, деформация институтов, пропаганда, они, собственно, и приводят к тому, что вот от каких-то мелких конфликтов Россия сейчас переходит к крупным и фактически пытается себя противопоставить Соединенным Штатам,
да,
и Европе.
Миру. Да всему миру.
Но если по Турции сейчас судить по конфликту, то и всему миру.
Вот водитель меня сегодня спрашивал, шофер таксистский, ну что такое, кто вот виноват, вот сушку сбили, потом погиб пилот, погиб один из спасателей на вертолете, когда спасали, все. Кто виноват? Я говорю абсолютно откровенно, виноват тот, кто нас втянул в Сирию. Что нам нужно было в Сирии? Так, у нас своих забот нету, да? Я уж не говорю сейчас, там Крым, Украина, это как-то сирийский, так сказать, кризис отвлек внимание электората нашего, прямо говоря. Но не, это не значит, что мирового сообщества. Значит, я спросил его, я говорю, ты хотел в Сирию водить? Нет. Я говорю, я тоже не хотел. Значит, все то, что произошло сейчас и происходит, при огромных затратах, потому что я знаю, что такое, когда мы с ним тоже обсудили возможности российской авиационной промышленности, авиационной науки, об этом можно говорить или не говорить, но ясно было, что это огромные затраты материальные, потому что одно дело содержать на, скажем, в Кубинке свои самолеты и тренировочный полет осуществлять по 2-3 полета там в месяц и так далее, чтобы форму не терять. А когда по 100 боевых вылетов самолетов и вертолетов, я не говорю про керосин. Я говорю, во-первых, идет истребитель и штурмовик, он не рассчитан на большой срок жизни. У него нет ресурса, не такого, как у гражданских самолетов. Значит, идет износ, значит, нужно заменять и так далее, ремонтировать. И все это в условиях не своих, на своей территории, где свои заводы ремонтные, все. И держать на чужой, да еще такой, как бы взрывоопасной территории, такое количество вооруженных людей, крупных специалистов, летчиков, навигаторов и всякой наземной службы, это безумные деньги. При нашем-то кризисе, вот вы упомянули, по-моему, этих дальнобойщиков, да? Ну, что это такое? Значит, если в стране финансовый кризис, экономический кризис, то надо по сусекам уже сгребать по 5000 рублей хоть кого-нибудь, потому что денег в стране нет.
Вообще-то обычно в таких случаях налоги, наоборот, пытаются снизить, чтобы оживить частный бизнес, там, да, где есть частное предпринимательство.
Нет, это понятно. У нас это кровавое дело, частное предпринимательство. Абсолютно кровавое дело. Это частное предпринимательство среднего, а уж тем более мелкого уровня, закрываются сейчас прямо на глазах. Мелкие лавки, все закрывается на глазах.
Поэтому... Зато военный бюджет растет, вот просто тоже на глазах.
Да, военный бюджет растет огромными темпами. Растет фантастически зарплата чиновников. Сегодня приводили факт, что такое средняя зарплата, скажем, чиновников в счетной палате. Средняя, значит, 150 тысяч рублей в месяц. Средняя. А в аппарате президента... Там что-то такое под 180 среднее. Поэтому, Михаил Владимирович, что такое среднее, вы можете, значит, нарисовать верхнюю и нижнюю границу, и получите, что любой самый мелкий клерк там получает как минимум там 50-60 тысяч, самый мелкий чиновник, который чай подает или что-то такое. А вот в Московском авиационном институте, которым я имею честь принадлежать много лет, зарплата преподавателей существенно ниже. Ну, просто фантастически ниже.
Ну, есть ведь и руководители госкорпорации. Вот, например, Игорь Иванович Сечин во главе Роснефти получает там в день, кажется, по миллиону, а может быть,
ну,
и больше.
Ну, я об этих не говорю.
А вот давайте мы Игорь Иванович посмотрим. Он тоже о ельцинской...
А, если он там выступал?
Он пообщался со мной коротко.
О,
о ельцинской эпохе.
Тем
что
более.
Он думает?
Живые
давайте,
свидетели.
Давайте посмотрим.
Да.
Для меня эпоха Ельцина — это переезд из Петербурга в Москву.
Вот Игорю Сечину, руководителю Роснефти, одному из путинских друзей, ельцинский период дал ощущение свободы. Да, еще он переехал из Петербурга в Москву.
Вот это он сейчас про это и говорит.
Да, как раз. Вот у него тоже ощущение свободы. А мне кажется, у него не ощущение свободы, а у него и у некоторых других есть ощущение вседозволенности.
Вот точно, хотел это сказать, с языка сняли. Потому что, ну, вы сами знаете историю ЮКОСа. Вы знаете, что в лавочке в пивной создали, забыл, как называлась компания, забыл, Байкал...
Инвест, что-то
Байкал Инвест какой-то, да?
Да?
Которая мгновенно купила все, что отобрали у ЮКОСа, и тут же перепродала, и все оказалось в Роснефти у Сечина. Значит, он, я не знаю, на сколько процентов обогатилась Роснефть через этот промежуток Тверской пивной. Может быть, вдвое, может, втрое. На всяком случае, господин Сечин приобрел, как говорится, активы. И не самым таким трудовым путем.
Игорь Алексеевич, я вернусь вот к теме внешней политики и тоже, наверное, вот этой вот эволюции к такой вседозволенности. Вам не кажется, что и в ельцинское время все-таки эти тенденции были заложены? Ну, скажем, вот вы были в то время послом, но вы же помните, было вмешательство России, например, в дела Грузии и в Абхазии, да, поддержка абхазского сепаратизма. Или был этот вот бросок там, по-моему, в Косово, если я не ошибаюсь, да, тоже там каких-то десантников, демарш. Вот такие вещи, они, так сказать,
вот, еще раз.
Были?
Вы... Правильно, эти были вещи. Но, во-первых, Абхазия и Северная Осетия — это было уже в этом веке.
Южная.
А?
Южная. Нет, была первая война
Южная
там
Осетия,
в Абхазии,
да.
В 90-е годы.
Косово, да, 90-е годы. Ну, тогда, значит, наша власть сильно возразила против мероприятий, которые проводились НАТО и вообще Западом. И вы знаете, что мой старый товарищ, ныне покойный Евгений Максимович Примаков, самолет развернул над Атлантикой.
Ну, защищал режим Милошевича.
Знак,
да?
Протеста, да. Защищал. Ну, хорошо, мы сегодня защищаем чей режим? Тоже фигура.
Асада,
да,
например.
Да. Ну, вот у нас такой выбор получается, видимо, такой расклад картишек.
А почему? Почему такое желание сделать друзья у России, вот, которая, как все говорили, поднимается с колен, сделать своими друзьями и партнерами не просвещенные страны Запада, а вот эти вот диктатуры, да еще некоторые из них, как асадовская, весьма кровавые?
Ну, потому что, как говорится, родство по крови. Потому что наш режим, он отнюдь не, как выступал, кто-то, по-моему, вы сказали, Сечин, что ли, или Чубайс, что у нас тут сплошная демократия.
Чубайс.
Чубайс. Ну, наверное, и Сечин так же думает. Они обязаны так думать, имеют право так думать, но я так не думаю.
Ну, то есть ищут партнеров, скажем так.
Да, именно из той колоды.
Я сейчас дам еще одно, один фрагмент. Это старые демократы. Как они реагируют вот на этот сигнал, на это создание маленького островка, как они надеются, свободы? Геннадий Бурбулис и Михаил Федотов.
Давайте.
Я счастлив. Я рад. Я горжусь. Прям шмал. У нас в Екатеринбурге, в стране, появилось новое культурное пространство, где великий Ельцин представлен как человек, умеющий страдать, сострадать, чуткий, милосердный, дерзкий, решительный и умиротворенный. Это абсолютно новая культура истории, культура памяти.
Так что, маленький островок воспоминаний о демократии возник?
Да, именно здесь хочется в очередной раз вспомнить цитату из 91-го года. Ельцин, Россия, Ельцин.
А свобода?
Свобода.
А когда?
Это все было вместе.
А когда? Свобода-то?
Это всегда, свобода всегда впереди.
Ну вот, видимо, свобода действительно у России всегда впереди, а сейчас у России в реальности неприятности, конечно, не такие, как демонстрируется на экране такая инсталляция из 80-х годов с пустыми прилавками, но неприятности, конечно, есть. И вот, опять же, я хотел бы вас спросить, как опытного дипломата, ну вот этот турецкий конфликт сейчас, который всеми обсуждается, ведь понеслось все дальше. Это и попытки, значит, ограничить торговлю, и давление на бизнесменов. То есть все одно и то же, мы это видели и с Украиной какое-то время назад. Почему такое желание нажить новых врагов, не выйти из какой-то вот такой сложной ситуации, инцидента с жертвами, путем переговоров? Дипломатия ведь для этого существует. А здесь дипломатия войны.
Нет, во-первых, так. Давайте говорить о том, существует ли у нас внешняя политика. Я считаю, что у нас давно внешней политики, которая должна реализовываться соответствующим министерством, не существует. Как бы ни был высококвалифицированным и очень опытным дипломатом Лавров, но он вынужден работать под руководством первого лица. А значит, вся идеология сегодняшних внешнеполитических акций, она обусловлена, ну, я не буду говорить капризами, но какими-то преференциями первого лица, который должен отрабатывать на Смоленке огромное здание и все послы во всех державах. Так? Они отрабатывают то, что положено. Кстати сказать, в Советском Союзе тоже так же было, да? Что прикажут, то и отрабатываем. Сбили корейский Боинг. Мы сначала поврем, потом сползем. Все. Это в традициях. Мы же очень сильно развернулись за последние 10-12 лет в обратную сторону. То есть мы прошли точку возврата. Мы прошли в точку, чтобы повернуть и развернуть, как Примаков, дорогу назад. Вот мы по этой дороге топаем уже довольно активно, особенно в последнее время.
Ну вот вопрос, назад ли? Потому что это же не Советский Союз, а что-то такое новое. Советский Союз, ну, например, соблюдал какие-то контрактные обязательства. И, к примеру, Советскому Союзу который имел с кем-то экономические отношения, вряд ли пришло бы в голову, по крайней мере, в то время, когда вы были на активной деятельности, руководящей в том числе, разрывать какие-то взаимовыгодные контракты экономические. Причем вот так вот, как сейчас это происходит с Турцией, и уже и газопровода не надо, ничего, уже и там торговли не надо, а сальдо, кстати, у России с Турцией положительное во внешней торговле, то есть туда и металлы поставляются, и сырье, там, и трубы, и много чего. То есть, да, давайте порвем все отношения и еще сами себе ущерб нанесем. Один раз нанесли, второй раз...
Ну, это старая хохма, значит, отморожу бабушку, уши на зло бабушке. Ну, вот, ну, нельзя с таких позиций действовать государственному человеку, ответственному за страну и за свой народ. А если ты капризничаешь, или у тебя свои преференции, и тебе, в общем, совершенно не важно, что думает твой электорат, абсолютно, потому что электорат мобилизует мгновенно. 80-90% будет мобилизован с помощью нашего замечательного телевидения и других средств массовой информации. Тогда не надо об этом заботиться. Электорат будет обработан. Значит, ты можешь делать, как вы назвали некой персону сегодняшнюю, что он страдает, как говорится, синдромом вседозволенности. Значит, есть на всех уровнях синдром вседозволенности. И на уровне там названного вами персоны, а я называю первой персоной.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире академик Юрий Рыжов. Мы продолжаем нашу беседу. Я думаю, что мы примем один звонок. Давайте, вот Сергей из Тульской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда-то в одной умной книге какого-то ученого, то ли немца, вот я, к сожалению, не запомнил, надо было выписать, или европейца, в общем. Короче, ученый изучал вопрос безделья и, значит, вывел, как бы сказать, такую формулу. Вот это я запомнил очень хорошо. Значит, есть три вида безделья. Первый вид – это не делать совсем ничего. Второй вариант – это, значит, делать то, что нужно делать, но спустя рукава, там, через известное место и так далее. И третий вариант – делать вместо того, что нужно, что-то другое. Это я вот вспоминаю свое совковое, значит, время, когда я работал на заводе, там, скажем, имел доступ к слесарной мастерской и в рабочее время вытачивал там для дома, для себя какие-то вещи. Ну, то есть занимался не тем, чем надо. Я к тому, что вот в России, начиная, наверное, с горбачевских времен, вот, если не брать весь этот застой, когда еще у людей, вот у меня появились какие-то надежды на то, что Россия будет европейской страной и так далее, нормальной, цивилизованной. Вот эти все руководители освоили все эти три метода безделья в совершенстве. Вот, что Горбачев, что Ельцин, что Путин.
Ну, не вот, знаю, ну, не знаю. Интересное мнение. Что скажете, Юрий Алексеевич? Мне кажется, что уж Борис Ельцин-то был человек-трудяга.
Нет, я в таких терминах, там, три ипостаси безделья, я не готов. Я не читал этой замечательной немецкой книги. Вот, я скорее готов обсуждать ситуацию в связи с, скажем, хантингтоновскими книгами, или фукуямовским.
Но ведь действительно сейчас конфликты вот эти, которые возникают в значительной степени из личных преференций Владимира Путина, вот и его выбора, не связанного ничем, ни мнением народа, ни мнением элиты, вот эти конфликты, они же подаются сейчас как прямо битва цивилизаций, что Россия с ее особым путем, она действительно вот не понята Западом, а он не может понять особую сущность российской политики, и отсюда, собственно, все, что происходит.
То есть, значит, наша пропаганда, или как это называется, говорит, что существует некая третья цивилизация вместо тех двух, о которых говорил Хантингтон.
Ну да, вот такая православная.
Я об этом тоже писал давно, как говорится. Я был в 90-х годах апологетом Хантингтона, о котором узнал позже, чем сам задумался на этот предмет. Но я только сейчас могу уточнить ситуацию, что вот этот поезд, который я называл сейсмическим в политическом смысле, поезд, который от Пакистана идет через Афганистан и так далее, на запад, вплоть до Алжира, да, он сейсмический, там всегда трясет. Но он трясется не в резонансе. Все. Они дерутся между собой. Так. Они могут в двух деревнях соседних, условно говоря, быть две группы, которые мусульманские, может быть, экстремистские, но они могут драться между собой. Значит, эта сейсмика, она прорвалась сейчас в максимальной форме. Исход, не Хантингтон, я думаю, не предполагал, что вот даже такой прорыв страшный, как произошел в Париже сейчас, он не мог предположить, что вот так в центре Европы, не только в центре Европы, а в центре цивилизации европейской, а Париж таковым считаю, я патриот Парижа, что это проявится так. А проявляется все время. И, как говорится, европейская или евроатлантическая цивилизация не знает рецепта, в растерянности пребывает явный. Но и качество лидеров немножко не такое, как было, ну, во времена там, Черчилля, Рузвельта, Деголя. Ну, хорошие лидеры. Но, видимо, степень решительности, и, наверное, упала как-то. Мы становимся друг другу, все эти лидеры, настолько толерантны, что должны долго утрясать между собой мелкие разногласия.
Но все-таки они свободу защищают. А вот насчет решительности, это как раз, по-моему, к Владимиру Путину. Решительно и не очень раздумчиво принять некое решение, поворот, и вот Россия оказывается в Сирии. Но теперь нам ведь говорят, что Россия должна бороться вот с этой страшной угрозой мировой цивилизации, с халифатом и так далее. А должна она там бороться? Или вот сейчас ей все-таки стоило бы подождать? Может быть, другие боролись бы более эффективно?
Я думаю, что нужно оборонять свои границы от этого дела. Вот это надо делать. А для этого нужны другие спецслужбы. Эти спецслужбы, которые сегодня, они склонны более охотиться за легкой добычей. Значит, ну, скажем, ну вот центр Сахара объявили там западным агентам, штрафуют. А теперь уже мемориал, черт знает, что делать с мемориалом. Это при том, что сам президент велел дать новое здание мемориалу и в центре Москвы воздвигнуть памятник жертвам политических репрессий. Так? Это тоже шизофрения. Если эти делают одно, Министерство юстиции говорит, вы враги народа, да? Вот в таком раскачанном состоянии находится внутренняя политика, а возвращаясь к качеству спецслужб, значит, конечно, должно быть другое, потому что им не надо облегчать себе работу, а усложнять, лезть, создавать агентуру, иметь информацию, отслеживать. Но сейчас с некоторым запозданием Запад кинулся развивать эту агентуру, информационное пространство, чтобы отслеживать потенциальных террористов. Нам это хотя бы на границах своих или на близлежащих странах иметь агентуру, которая ощущала бы потоки финансов, оружия, наркотиков и, соответственно, террористов, которые потенциально могли бы нам наделать то, что они уже не раз делали на нашей территории. Посчитайте, сколько у нас терактов было.
То есть России не хватает, собственно, современного государства.
Да, но... и современных спецслужб, профессиональных. Они у нас всесильны, но не профессиональны. Вот в чем дело.
Ну вот мы сегодня спрашивали москвичей о том, собственно, что они думают о нынешней ситуации, почему 20 лет назад, в 90-е годы, Россия была и партнером, и союзником Запада, и хотела стать западной такой европейской страной, а теперь все совершенно по-другому. Ну вот, послушаем.
Почему в 90-е годы у России были хорошие отношения с Европой, а сейчас плохие?
Хорошие отношения с Европой были потому, что мы угождали Европе и делали все так, как она захочет. То есть шли у нее на поводу фактически. А сейчас мы пытаемся проводить более самостоятельную политику, поэтому Европе это не нравится. Поэтому и отношения, соответственно, ухудшились.
Ну, возможно, из-за того, что в 90-е годы у нас тоже была, ну, как бы перестройка, да, была, это тоже было кому-то выгодно, возможно, Европе, и как бы, не знаю, радовались.
Начинать нужно с себя в первую очередь. Правильно вести международную политику, чтобы были хорошие отношения с Европой.
Наверное, Россия становится сильней.
Ну, наверное, мы слабее стали, наверное.
Не могу сказать, что с Европой у нас всегда были хорошие отношения, в том числе и в 90-х. Но сейчас политика нынешнего президента Соединенных Штатов, который напрямую влияет на политику Европы, категорически неверная по отношению к России. Мы к Европе относимся положительно, но только до того момента, пока она к нам относится так же.
Мне кажется, нам завидуют. Россия великая держава, испокон веков она была могучей. А сейчас пришел хороший руководитель. Путин замечательный мужик такой. Дракон из драконов, а драконы победители, поэтому мы обязательно победим. Пускай они не надеются ни на что. Россия все равно была, есть и будет великой державой. Я в этом искренне убеждена.
Ну, это, по-моему, однозначный ответ, потому что Россия демократизировалась, либерализировалась в том понимании, как раз в каком понимает либерализацию и демократизацию Запад. Понимаете, Россия страна иррациональная, и любой крен России в сторону некоторой рациональности, в сторону таких приоритета товарно-денежных отношений над духовностью, он вызывает одобрение Запада.
Вот видите, один, по-моему, из запрошенных сказал, что надо на себя посмотреть.
Ну, это же и есть результаты социологических опросов. Даже Левада-центр такие же цифры дает.
Ну, то есть, что, с этой пропагандой величия, несмотря ни на что, сделать ничего невозможно?
Нет. Вот последний выступавший сказал про иррациональность. Вот иррационально.
Но он имел-то в виду, что Запад плохо, и он не понимает, неважно, это, и но, надо жить.
Но,
вот,
но как... иррациональность – это свойство сегодня и нашей жизни и политики, да? И при каких-то определенных обстоятельствах вот ту, так сказать, социологический опрос, который мы сейчас услышали, он может развернуться ровно наоборот, в любой момент.
Ну, мне кажется, все-таки не в любой, но какие-то,
ну, да,
какие-то,
очень как, быстро.
Какие-то обстоятельства
очень быстро.
Должны
быть. Но для
быть.
Этого нужны другие совершенно сдвиги, которые предсказать, как всегда, во все смуты, невозможно.
Ну, видите, такая философия осажденной крепости, она все время требует, так сказать, создания новых каких-то очагов, новых врагов, и, судя по всему, российская власть в этом не стесняется. И я вот даже не знаю, в каком, например, настроении сейчас приедет французский президент Толланд на переговоры сейчас с Владимиром Путиным. Потому что после терактов в Париже, наверное, было желание вести эти переговоры о совместной борьбе. А сейчас, после вот этой катастрофы с сбитым, значит, Турцией российским самолетом, не очень понятно, о чем они будут говорить. Они будут говорить о, собственно, борьбе с так называемым исламским государством России запрещенным, или они будут говорить о том, как помирить Турцию и Россию. Вот мне... У меня такой к вам вопрос.
Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что мы... Поланд, он в сложном положении. Путину проще.
А почему французский президент в сложном положении?
А потому что он как-то должен находиться в рамках какой-то рациональной внешней и внутренней политики. Внутренней тоже не последнюю роль играет, если у вас есть конкурентные выборы в парламент, на президентские посты и так далее. А Путин свободен от этого.
Но получилось так, что россияне его освободили, да, вот развязали ему руки. А что они получили взамен? Вот можно сравнить, что получили россияне в ельцинскую эпоху и что они получили в эпоху Путина?
Ну, в очень короткий промежуток, примерно до 97-го года, мы получили, почувствовали, что мы пошли по правильному пути к свободе. Пошли тернистым путем экономического обвала, безработицы, инфляции и всего прочего. И плюс к этому, когда уже, казалось, мы постепенно немножко начинаем упорядочивать свою внутриэкономическую систему, А тут рванули одна за другой чеченские войны. Вот покаялся во второй чеченской, в чеченской войне вообще, уходя, Борис Николаевич Ельцин. Покаялся. Но как-то он недоопределил свое решение назначить преемство спецслужбиста советского типа.
Который уже продолжал в это время Вторую Чеченскую войну.
Да, да. И когда мне говорили здесь, в Москве, приезжайте в Париж, это же я когда приехал в Париж, и объясните, какой хороший человек у нас, премьер-министр и так далее. Это был ноябрь 99-го года. Я говорю, что ведь идет Чеченская война, кто же поддержит? Я ездил тогда во Францию, было 10 лет со дня смерти Сахарова, меня пригласили сразу, я там выступал, по дороге останавливался в посольстве, поговорил с 6 людьми, 3 в один день, 3 в другие.
И французскими политиками.
Французскими политиками, журналистами и так далее. Ну и понял, что если он политик, то он не может поддержать то, что делает Россия в этот момент, если он не политический самоубийца. А самоубийц в политике вообще-то на Западе не так много.
А получается, что сейчас Франции придется выбирать между каким-то, так сказать, как поиском помощи от России вот в этом сирийском кризисе, борьбе с террористами и отношениями с Турцией, собственно, фактически.
И это, и в такой же непростой позиции, но гораздо более, в каком смысле, легкой, находится Обама, который ясно совершенно, что не пойдет на очень серьезную войну в Сирии, на сильную военную поддержку, даже авиационную. Поэтому сейчас мобилизовывается ВВС Англии, Франции и Германии для того, чтобы создать ядро, ну, похожее хотя бы на то, которое есть у нас. А Обама, он еще не хромая утка, но у него сроки подходят. И, как говорится, закончить это дело неудачей, типа афганской неудачи американцев в Афганистане, конечно, он не хочет. Он уже, кажется, обожглись, как говорится, на этом.
Ну, давайте еще один вопрос возьмем. Александр Николаевич из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юрию Алексеевичу. Юрий Алексеевич, а мне вот кажется, наблюдая за всеми процессами, которые у нас происходят в стране, ну, ельцинский период я, так сказать, для себя характеризовал сразу, уже давно, Михаил, не даст соврать, как просто передача собственности номенклатуре, с такими, с помощью бандитских группировок, которые они хорошо использовали для этой цели, но потом сами же их разгромили. Вот, вспомнить Мишку и Пончика, для чего использовали. А вот, и потом надо было уже для того, чтобы сохранить весь этот процесс, то тут уже они и подбирали человека вот типа такого, который, так сказать, нашелся с этой задачей. Но он и сам, конечно, там и себе, и своему оперативу тоже, в общем, уже, так сказать, переделил собственность, так сказать, на каком-то этапе. У него, мне кажется, что никогда не было задач построения какого-то такого демократического и такого открытого общества. И опыт России в изоляции, так сказать, Советского Союза довольно большой. И я так думаю, что он прекрасно думает, что можно сохранить вот эту вот всю власть, которая создана вся сама по себе, вот эта экономическая и политическая структура, только в полной изоляции России от всего мира. Сегодняшнее решение Конституционного суда там, о том, что мы выходим из европейских этого самого суда и тому подобных. То есть все события, которые происходили, вот, начиная там от последних уже нескольких лет, точно направлены на изоляцию страны.
Понятно.
И Крым, и все эти вот, и людей загнать обратно, так сказать, все в страну, вот, никакого туризма, все. В конце концов, осталось уже немножко там захлопнуть эти дверцы и построить вот такую свою такую вот Корею. Недаром его первая поездка его политическая, когда он президентом стал, он поехал в Корею, там ему понравилось, ему галстук даже там повязали.
Ну ладно, мы поняли, собственно, смысл вашего выступления и такой вот вопрос. Ну что, Юрий Алексеевич, так получилось так, что реформы обратимы, преобразования ельцинские в области политической тоже нас завели в какое-то странное место. Оказалось, что вот Корея – это будущее России. Я имею в виду Северная Корея.
Ну, Александр Николаевич прав в чем? Абсолютно прав. Что путь выживания таких режимов – это пусть изоляция. И нам не впервой быть с этим знакомым. В какой изоляции находился Советский Союз до Второй мировой войны? В какую изоляцию мы впали после войны? Значит, режимы такого типа удерживаются до какого-то момента путем максимальной изоляции. Как только чуть-чуть отпустили клапан, да, вот, допустим, там, Хрущев, потом такие попытки реформ Косыгина, потом абсолютно застой и небрежение ко всем, так сказать, заботам брежневского периода. А потом раз, открывает кран Михаил Сергеевич. Все. И режим рухнул. Мгновенно.
Так значит, должен быть человек, который откроет кран. Где же его взять в этой системе?
Вот. Нет, обязательно человек. Может событие открыть кран.
Ну, событие это иногда бывает так, что то, что называется революцией, начинается за здравие, а кончается за упокой и рушится на голову его участников вся страна, вся система.
Абсолютно правы.
И происходит
и так,
катастрофа.
В большинстве случаев так и бывает.
Хотя, с другой стороны, были и бархатные революции. И, собственно, в общем, мы можем сказать, что в России 91-го года тоже была бархатная революция. Абсолютно. Но недоделанная.
Недоделанная. Как? Так, нет. Не только недоделанная, по-моему, обращается в свою противоположность через десятых лет. Волны, так? Ну, и так было... не только в России, просто на пару веков раньше.
Вы имеете в виду реставрацию?
Реставрацию, да. Да все угодно, все что угодно. После, когда Робеспьер обезглавил, потом его обезглавили, и, вы знаете, цепочку кровавых событий. Потом Наполеон, диктатура Наполеона. Потом претензии на мировое господство, или так же европейское господство, и крах. Так?
Претензии на господство мы видим в разных регионах постсоветского пространства, а теперь еще и на Ближнем Востоке. Но как-то краха я пока и не приметил. Давайте еще одну возьмем цитату из вчерашних разговоров в Екатеринбурге. Пообщался я и с Александром Шохиным о том, что бы взять из того времени. Осторожнейший человек.
Если основное наследие президента есть,
а в чем?
Во всем. Только не в противостоянии с Турцией, Западом, НАТО и так далее. Там надо искать компромисс. А что касается экономической политики, социально-экономической политики, вот только что я приехал в Нижнего Тагила, где президент проводил совещание по импортным помещениям. Вообще-то многие вещи понятны, мы их знаем, все понимаем, но, к сожалению, процесс непринятия этого решения, а реализации, имплементации этих решений, он какой-то долгий, я бы сказал. А вот мы помним, в начале 90-х годов у нас был принцип на заседание правительства идти с подготовленным решением, согласованными всеми министрами. Решение было окончательным и обжалованием не подлежащим.
И получалось?
И получалось, что сейчас, к сожалению, решение заседания правительства – это начало длительного процесса согласования и так далее. Вот мне кажется, что в системе госуправления можно использовать опыт начала 90-х годов, опыт периода Ельцинского правительства.
Ну вот, Александр Шохин, все-таки главная мысль – это решительнее не во внешней политике искать компромисс с Западом и с Турцией, а решительнее быть в экономических преобразованиях. По-моему, вот такой опытный политик из того времени, системный вполне человек, дает разумный совет. А могут его услышать?
Вы знаете, когда я вернулся из Франции, и какое-то было такое собрание в этой книжке, где московская власть заседает, в большом зале были разные люди. Я туда пришел, вел почему-то Мурашов это дело, и вдруг меня завело. Я просился к трибуне и сказал, что ошибка, а это был, я вам говорю, это был 99-й год, значит, я говорю, что ошибка реформаторов состояла в том, том числе Гайдара и его сотрудников, что считалось, что если мы даем свободную экономику, то она сама по себе выстроит нормальное государство. А надо было, это я, как говорится, задним умом пришел, что нужно было создать сначала правовую систему защиты человека, собственности и так далее, да? И тогда можно было бы развивать экономику не воровскую, не бандитскую, когда работает государственная система защиты прав личности, собственности. Но сейчас Александр Николаевич провозглашает, так сказать, практически ту же парадигму. Давайте за экономику возьмемся и вытащим бегемота из болота. Я думаю, это уже мы награбли в очередной раз полезем.
Ну, по крайней мере, он призывает все-таки не ссориться с влиятельными политическими силами. Вот пока мы здесь беседуем, господин Алан сказал, что необходима обширная коалиция по борьбе с терроризмом. А господин Путин ответил, что мы готовы к этому сотрудничеству, господин президент. Ну, неужели? Может быть, оно все состоится и разворот произойдет в другую сторону?
То, что кооперация в борьбе с терроризмом будет, так сказать, развиваться, я в этом не сомневаюсь. Вопрос, насколько эффективны действия вот этой коалиции. Очень хотелось бы, да? Но пока я не ощущаю, что вот достаточно быстро создастся какая-то такая дружная коалиция, которая будет вся сосредоточена и эффективно настроена с эффективными методами и способами борьбы с терроризмом.
Юрий Алексеевич, а вот помните, такой пример был, что ведь Советский Союз был союзником Запада демократии в борьбе с нацизмом. Тем не менее, внутренних перемен никаких в Советском Союзе не произошло. То есть надеяться, видимо, не стоит на то, что вот такие соглашения с Западом в какой-то военной сфере или в борьбе с общим врагом изменят внутреннюю обстановку в России, так?
Ну, если вы возвращаетесь к годам, предшествующим началу Второй мировой войны, то есть к 1939 году, то вы знаете, сколько колебаний было в взаимоотношениях наших с Францией и Англией, да?
Пакт с Гитлером.
Пакт, потом то, что производилось с Аншлюсом и так далее, значит, стерпели. Потом пытались с нами договориться. Кто виноват, что не договорились в последний момент, и что мы пошли на пакт Молотова-Риббентропа и откинув англо-французскую альтернативу. Ну, вот так случилось, кто умнее, кто ловчей, а кто просто дурак.
Хорошо, ну, о надеждах еще немного надо все-таки сказать. Андрей Макаревич в интервью «Радио Свобода».
Угу. Я надеюсь, что
а сколько времени должно уйти на дрейф континентов такой или островов?
Вот это я не знаю, я не Нострадамус. Боюсь, что если мы не хватит, значит и дело.
А что из ельцинского времени вы бы взяли в сегодняшний день?
Вот, пожалуй, любовь к свободе и к правде. Это позволит, чем достаточно.
Ну что, берем с собой любовь к свободе и к правде, Юрий Алексеевич.
Да, за все хорошее, против всего плохого. Поехали.
Хорошо, сегодня в студии «Радио Свобода» нашим гостем был Юрий Рыжов, академик Российской академии наук и в прошлом посол во Франции. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Ბოლო მოშავაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.